новостей подготовила и представила вам Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. В МЧС России заявляют, что ситуация с природными пожарами в стране стабилизировалась. 65 лет со дня атомной бомбардировки Нагасаки, второй после Хиросимы. Расследование нападения на администрацию Химок. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Ситуация с природными пожарами в нескольких регионах России стабилизировалась, сообщили сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. Наиболее сложная обстановка в Рязанской, Нижегородской и Московской областях. Сегодня на брифинге в Москве представители столичных властей рассказали, что из-за жары и смога москвичи чаще вызывают скорую помощь. Москва по-прежнему окутана плотной пеленой дыма. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает нормативы в несколько раз. С торфяными пожарами в Подмосковье в МЧС обещают справиться в течение этой недели. Репортаж Веры Володиной.
Синоптики фиксируют московские температурные рекорды уходящего воскресенья, а руководство МЧС обещает потушить подмосковные пожары в течение недели. Не исключено привлечение подразделений Минобороны и переброска авиационных сил МЧС из Воронежской области. Пожары в Подмосковье, по данным МЧС, тушат уже почти 7 тысяч человек. Областные власти ограничили возможность общения журналистов со спасателями и потерпевшими, введя аккредитацию, но благодаря добровольным пожарным и волонтерам, доставляющим помощь погорельцам, ситуация на горящих территориях довольно широко обсуждается в благосфере. В частности, утверждается, что действия МЧС, военных и добровольцев недостаточно согласованы, не хватает техники, а личный состав спасательных служб не подготовлен к тушению именно лесных пожаров и учится по мере тушения. Михаил Крейндлин, руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России, соглашается с последним утверждением.
Лесные, ну, более или менее умела тушить государственная лесная охрана. Сейчас ее фактически не осталось. Осталось МЧС. Да, МЧС вообще никогда не занималась тушением пожаров на природных территориях. Она всегда тушит дома. Поэтому вот именно специфика там лесных пожаров, торфяных пожаров им просто не знакома. Это абсолютно правда. И там широко рекламируют, что они используют авиацию, да, для тушения торфяных пожаров. Это просто маразм.
В воскресенье Greenpeace проводил первый однодневный курс по обучению подготовке групп добровольных лесных пожарных, а ведомство МЧС на подмогу пожарным присылает курсантов своей академии. Столичная власть, отреагировавшая, по мнению общественности, запоздала на катастрофическое из-за жары и смога положение горожан, вечером в воскресенье рапортовала о работе центров социального обслуживания. В масштабах города возможности таких центров невелики, да и не все, как выяснилось, оборудованы кондиционерами. Но все же тысячи жителей спаслись там на несколько часов от мучительного дыма. В Юго-Восточном административном округе 14 таких центров. Как сообщила специалист окружного управления соцзащиты Дарья Резченко, к середине дня каждый из центров посетил в среднем по 50-55 человек.
Народ пришел, там отдохнул, мы чаем напоили, с печеньем там, пожалуйста, воды в кулере набрали, отдохнули под кондиционером, подышали. Пожалуйста, вы можете с 8 до 20.00 сидеть. Центры Выхино и Жулебино, народ приходит не только из районов, в которых они проживают, и вот из Подмосковья, там даже из Раменска приезжает народ.
А вот московские больницы оказались беззащитными перед аномальной погодой. Больные люди лежат в палатах без кондиционирования, в таких же ужасных условиях. В условиях работают врачи. Пока не появилась официальная информация о росте смертности в Москве из-за жары и смога, горожане обсуждают неофициальные сообщения о работе скорой помощи, моргов и ритуальных контор. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
В Мордовии горят леса в 6 районах республики. Огнем уничтожены несколько населенных пунктов. В буквальном смысле слова выгорает Мордовский государственный заповедник. Непоправимый урон нанесен флоре и фауне природоохранной зоны. Тем временем в республике уже начались работы по восстановлению инфраструктуры и строительству жилья, рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Более 5000 человек задействованы сегодня на тушении пожаров. Это и профессиональные огнеборцы, причем не только из Мордовии, но и соседних регионов, и даже зарубежья. В республику прибыли 5 спецмашин из Армении. Однако они оказались менее эффективными, чем простые лопаты в мужских руках.
Пожарные машины, они вот дорога, и пускай 100 метров, и все. А лифт же горит глубже, дальше, в болотах там, где не пройдет никакая техника.
Пожарные машины задействованы сейчас в обороне от огня населенных пунктов, окруженных горящими лесами. Из бронзбойтов обливаются дома и хозяйственные постройки. Сами жители постоянно готовы к эвакуации, если огонь все-таки доберется к жилью.
Мы на чемоданах уже давно, вон, у кого в этом стоит, во дворе машина, у нас вон во дворе, все на узлах, а толку? И бежать, а куда бежать, не знаю.
Тем не менее, сельчане дома свои не покидают, боятся мародерства, что не исключено. Вот с какими словами провожал своих подчиненных на тушение пожара в Темниковский район Мордовии руководитель коммунальной службы города Саранска Юрий Филев.
Темниковские коммерсанты процветают, водка идет рекой. Я хотел бы сильно вас попросить не злоупотреблять.
В Мордовии с сегодняшнего дня начнутся работы по восстановлению сгоревшего жилья. По словам министра строительства Евгения Терелова, в районном центре поселке Зубово-Поляна для погорельцев планируется построить новую улицу. В новые дома переедут пострадавшие от пожара из деревни Свеженькая, сел Подлясово и Вадовские селища.
Основной приоритет будет делаться на газобетонные блоки. В качестве облицовки силикатный кирпич. А мы вот планируем вот эти дома строить с минимальным привлечением тяжелой техники, поскольку это будут достаточно быстро возводимые дома из легко монтируемых конструкций, техника будет задействована в минимальном количестве.
Министр уверяет, что с восстановлением сгоревших деревень проблем не будет. Гораздо сложнее ситуация в расположенном в Темниковском районе Мордовском государственном заповеднике. Здесь выгорели сотни гектаров леса, сколько погибло животных, неизвестно, и заместитель директора Константин Бугаев пытается успокоить сам себя.
Мы надеемся, что крупные представители фауны, в частности копытные такие, как кабан, косуля, лось, успели покинуть очаги возгорания. Птицы, я надеюсь, тоже. Пока что при натурных обследованиях ни одного павшего трупа не обнаружено. В первую очередь ущерб нанесен мышевидным и всякой мелочи.
Специалистам еще только предстоит оценить ущерб, нанесенный экосистеме региона, и определить суммы, необходимые на ее восстановление. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Красноярские пожарные отправились в Нижегородскую, Свердловскую и Рязанскую области для помощи в тушении природных пожаров. В Центральную Россию и на Урал с полным снаряжением вылетели более 50 специалистов Красноярской базы авиационной охраны лесов. Репортаж Татьяны Лапрат.
В связи со сложной лесопожарной обстановкой, сложившейся в регионах страны, специалисты Красноярской базы авиационной охраны лесов вылетели для тушения пожаров. С просьбой о помощи к краевому главе обратился руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Савинов. Как сообщила министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Елена Вавилова, специалисты Красноярской базы авиационной охраны лесов задействованы в тушении лесных пожаров в Нижегородской, Свердловской и Рязанской областях.
На территории Нижегородской области наша лесопожарная команда работает на территории Лысковского участкового лесничества. Напряженная ситуация сохраняется в Свердловской области. Там тоже наши ребята сразу, как только прилетели, приступили к необходимым работам.
В области вылетели самолеты со специалистами, среди которых инструкторы десантно-пожарной службы, инструкторы парашютно-пожарной службы и десантники. Все члены группы оснащены необходимым противопожарным инвентарем, рассказывает диспетчер Красноярска базы авиационной охраны лесов авиалесоохрана Анатолий Ломакин.
Положено по штатному расписанию, взяли с собой мотопомпы, бензопилы, лопаты, топоры, РЛО. И занимаемся тушением. Это профессионалы.
Вылетевшие пожарные парашютисты владеют навыками борьбы с крупными лесными пожарами методом контролируемого отжига, самого эффективного метода борьбы с верховыми пожарами. Они уже успели проявить свои профессиональные качества при тушении пожаров в Сибири и на Урале. Как рассказал заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов, красноярцы и раньше помогали другим территориям России, но ранее запросы поступали лишь из близлежащих регионов. Тяжелая ситуация с лесными и торфяными пожарами, которая сложилась в центральной части России, никого не может оставить равнодушным. А специалисты нашей авиапожарной службы славятся своим профессионализмом на всю страну. В Красноярске же в настоящее время благополучная обстановка, низкий класс пожарной опасности. Действующих лесных пожаров нет, поэтому отвлечение такого количества специалистов не повлияет на ситуацию в крае, рассказывает начальник гидрометеоцентра по Красноярскому краю Марина Еремина.
Ситуация ситуация та, которая сложилась в Западной России, вот долговременная жара с высокими температурами и отсутствием осадков нам не грозит.
Продолжительность командировки красноярских парашютистов-пожарных будет зависеть от лесопожарной обстановки в областях. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 17 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в условиях аномальной жары и смога от подмосковных пожаров в два раза возросла смертность. По данным МЧС, часть лесных и торфяных пожаров в российских регионах удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой, задержанный накануне, допрошен по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху сегодня дает свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубе Март». Тема «Запахи». Ведет программу Елена Фанайлова. Подмосковная милиция расследует нападение на администрацию города Химки. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой сегодня был допрошен по этому делу, для чего сотрудники правоохранительных органов задержали его в воскресенье в Туле, сняв с поезда «Севастополь-Москва». Информация об очередном задержании попала в прессу. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Для допроса по делу о разгроме здания Химкинской горадминистрации анархистами и активистами Антифа, протестовавшими таким образом против вырубки химкинского леса, Александра Литова увезли в Химки, пишет «Коммерсант». Теперь о том, что не успело попасть в газету, он уже отпущен и находится в Москве. Господина Литова привезли из Тулы в Химки в черном «Мерседесе» без милицейских опознавательных знаков. Сопровождающие в штатском господину Литову не представились, но сообщили ему, что везут в УВД городского округа Химки для разговора. «Коммерсант» отмечает, что сопровождающие не мешали задержанному разговаривать по мобильному телефону, и господин Литой смог рассказать, в частности «Коммерсанту», что вчера днем, когда он спал в поезде по дороге из Харькова в Москву, во время остановки в Туле, в вагон вошли 10 человек в милицейской форме и в штатском. Сказали, что хотят поговорить про Химки, но ни повесток, ни ордеров не предъявили, просто сказали, что нужно следовать за ними. В разговоре с «Радио Свобода» Александр Литой рассказал о предыстории этого задержания.
Мне кажется, что вся эта ситуация, она, на самом деле, началась еще весной. То есть я как-то жил, не тужил, все было нормально. Работал я в разных изданиях политическим журналистом. Вот, ну, в принципе, вот и продолжаю работать. И писал на разные там темы молодежной политики, темы там всяких социальных, общественных движений и так далее. Вот. И где-то, вот, соответственно, около года я работаю в «Новой газете». Все было хорошо, вот, но весной, соответственно, ко мне на прописку приезжает группа немедленного реагирования. Вот я просто в Подмосковье живу, в городе Троицке. Вот, и как-то так жестко требуют проехать. Где-то в 8 утра все происходило. Ничего, как-то там не очень приятно спорить там с большими людьми, с автоматами. С ним поехал, тоже уведомил своего начальства об этом. Там мне, соответственно, мы приехали в местный УВД, тогда мне рассказали, что вот им пришла какая-то вот база, в которой записан какой-то ужасный экстремист, и как какой-то чуть ли один из лидеров вот движения «Антифа». Он сказал, что это как-то очень странно, что я вот журналист. Мы с ними пообщались, они посмотрели на мое удостоверение, и, в общем, это их вроде как вполне устроило. Они даже вот извинились за такой ранний визит. И, соответственно, вот разговор так продлился полчаса, и я думал, что как на этом ситуация исчерпана.
Александр Литой о предыстории своего задержания. Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова отметила следующее любопытное обстоятельство.
Александр во время вот всех этих событий в городе Химки, начиная с погрома и последующих следственных действий, Александр был в отпуске, ни в Химках, ни после этого его на месте не было. Он физически там не мог быть. И позиция «Новой газеты» в этом отношении, что происходит не расследование этого дела, а беспрецедентное давление на журналистов. Я напомню, что только в «Новой газете» это уже третий задержанный журналист, причем только один из них был вызван на допрос официально с повесткой, а в отношении двух других, вот Вероники Максимюк и Александра Литова, происходили настоящие операции по задержанию. И хотя далее происходил допрос, который они квалифицировали как допрос свидетеля, то есть получали просто информацию, людей отпускали, но в целом то, как это происходит, не только с сотрудниками «Новой газеты», но, как вы знаете, еще допрашивали сотрудников газеты «Коммерсант», ломились домой к сотруднику газеты «РУ». В жесткой форме требовали выдать информацию от сотрудника портала «Свободная пресса». В целом милиция показывает свою беспомощность в отношении того, что они пропустили и не смогли предупредить эту акцию с погромом в Химках. И теперь отыгрываются на тех, кто там исполнял свою работу, на журналистах, которые были очевидцами этого, и демонстрируют уже задним числом свою силу и свою так называемую мощь. И это, конечно, беспрецедентная история. Мы крайне возмущены. В данный момент адвокат, который работает с Александром Литым, занимается проверкой вот всех вот этих документов, и мы будем принимать решение об обращении в прокуратуру с жалобой на несанкционированные действия сотрудников центра так как мы предполагаем, что это именно они инициировали такую захватническую операцию. Проверим, насколько это все было обоснованно и законно, и примем решение об обращении с жалобой.
Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова о задержании журналиста Александра Литова. Между тем, председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена назвал грубейшим нарушением закона форму задержания Александра Литова. Есть три процессуальных статуса – свидетель, подозреваемый и обвиняемый. Никого больше принудительно доставлять на допрос нельзя. Журналист вправе молчать и ничего не говорить до тех пор, пока ему не объяснят, в качестве кого он проходит по этому делу и не допустит к нему адвоката, отметил господин Кучерена. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В японском городе Нагасаки сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки 65 лет назад. В 11 часов 2 минуты по местному времени была объявлена минута молчания. В результате бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли 80 тысяч человек. Тремя днями ранее, 6 августа, США нанесли удар по Хиросиме. Там жертв было больше, около 140 тысяч. В траурной церемонии в пятницу в Хиросиме и сегодня в Нагасаки впервые участвовала официальная делегация Соединенных Штатов, рассказывает Ян Рунов.
Американские военные корабли ждали полтора месяца, прежде чем зайти в порт Нагасаки, города, пропитанного радиацией. Свидетелем тех событий был Руди Боулман, фермер из Южной Дакоты, служивший на корабле «Тайрелл». Он вот уже 65 лет хорошо помнит непривычный запах гари. «Мы поняли, что происходит что-то неладное. Запах с берега проникал даже в машинное отделение. Помню, я тогда утром не мог есть, никто не мог есть». Руди Боулман рассказывает, как два японских мальчика встретили корабль. Матросы угостили их яблоками и апельсинами. Дети, им было лет по 8, жадно съели все. Кроме них, матросы больше ни одного жителя не видели, хотя стояли в Нагасаки 5 дней. Когда Руди вернулся на родную ферму, отец решил отпраздновать возвращение сына с войны, приготовив копченую рыбу, которая в здешних прериях была деликатесом. Но запах копченой рыбы напомнил ему запах Нагасаки. Я сел за стол, взял в рот один кусок, но тут же выскочил из дому. Мать спросила, чем плоха рыба? Я ответил, что она пахнет, как там, в Японии. И по сей день я не могу есть копченую рыбу. Но Руди Боулман знает, что если бы атомные бомбы не упали на Хиросиму и Нагасаки, он с войны вряд ли бы вернулся. Впервые за 65 лет американская делегация во главе с послом Соединенных Штатов в Японии посетила Хиросиму. Джин Тибетс, сын летчика Пола Тибетса, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму, заявил, что его отец был бы против участия американцев в мемориальной церемонии, потому что это выглядит чуть ли не как признание вины перед Японией, хотя и не произнесенное вслух. «Получается так, — говорит Джин Тибетс, — будто не японцы, а мы начали войну, будто мы напали на мирную Японию. По мнению ряда историков и политологов, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки фактически предотвратила атомную войну в 20 веке. Это был наглядный урок для атомных держав».
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли 127 человек, около 2000 числятся пропавшими без вести. В результате проливных дождей, которые начались в субботу, стали выходить из берегов реки. Подробнее о ситуации расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Ну, информации не очень много. Я позволю себе процитировать сообщение агентства Синьхуа. По состоянию на 9 часов вечера воскресенья, согласно этому сообщению, были спасены 1242 пострадавших от вот этих особо сильных оползней в уезде Чжоудзюй провинции Ганьсу. Это на северо-западном Китае. Ну, что касается жертв, обнаружены тела 127 человек. Сейчас, видимо, уже больше. Спасательные работы продолжаются, и опять же, по официальным данным, 1294 человека числились пропавшими без вести на 9 вечера воскресенья по местному времени. Об этом сообщают в провинциальном штабе по борьбе с наводнениями и засухой. Ну, разумеется, все эти оползни и наводнения, которые может быть вызвано тем, что оползни перекрыли одну из местных рек, привели к тому, что и другим уездам угрожает опасность. Опять же, по сообщениям китайских информационных агентств, около 20 тысяч человек эвакуированы срочно из соседних уездов Данчан, Уду и Вэньсянь, и города Лунань. Это все сообщения, которые поступают по официальным каналам, и все информационные агентства мировые, они фактически воспроизводят эти сообщения. Вот насколько я сравнивал данные и ту ситуацию, которая сейчас складывается, к сожалению, о судьбе тех, кто пропал без вести, сейчас говорить очень-очень сложно, и большинство экспертов опасаются, что подтвердятся худшие опасения, и что этих людей не удастся найти или спасти. Видимо, многие из них оказались под оползнями. Ну, как это часто бывает в такой ситуации, очень сильно затруднена работа спасателей, потому что и техника, и люди буквально увязают в грязи. Об этом сообщают практически все, кто работает на месте вот этих событий. Правительство Китая оказывает экстренную помощь. Ну, вот сейчас, видимо, эта операция в самом разгаре, операция по спасению, по оказанию помощи, и мы будем ждать каких-то дальнейших данных, когда каким-то образом прояснится ситуация окончательно. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский о ситуации в Китае. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема «Меняется ли белорусское общество?». В программе участвует белорусский поэт, инициатор гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев. Ведет программу Виталий Портников. В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в условиях аномальной жары и смога от подмосковных пожаров в два раза возросла смертность. Ежедневно в городе умирает до 700 человек, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский. В ряде российских регионов часть лесных и торфяных пожаров удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной, сообщает МЧС. В результате пожаров уже погибли более 50 человек. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой допрошен по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки. Литова задержали в воскресенье в Туле. На Дальнем Востоке проводится мониторинг вод Амура на предмет возможного загрязнения китайскими ядохимикатами. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху сегодня дает свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Сеул потребовал от КНДР освободить задержанное вчера южнокорейское рыболовецкое судно и семерых членов его экипажа. Пакистану потребуются миллиарды долларов, чтобы справиться с последствиями сильнейших в истории страны наводнений. Об этом заявил специальный посланник ООН. японском городе Нагасаки сегодня вспоминают жертв американской атомной бомбардировки 9 августа 1945 года. В 11:02 по местному времени в момент удара была объявлена минута молчания. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли 127 человек, около 2000 числится пропавшими без вести. На юге Афганистана сегодня при взрыве мины погиб военнослужащий США, сообщило командование НАТО. В Индонезии сегодня арестован мусульманский священнослужитель Абу Бакир Башир, который обвиняется в причастности к терроризму. Это была сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете также прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. В эти дни исполняется 2 года с начала российско-грузинского военного конфликта. В августе 2008 года накануне президент России Дмитрий Медведев посетил Абхазию. Это был первый визит главы российского государства в самопровозглашенную республику со времени признания Кремлем ее независимости. За несколько дней до этого абхазская делегация побывала в Венесуэле и Никарагуа, странах, которые признали ее независимость. В Абхазии и Южной Осетии Россия наращивает свое присутствие, направляет в местные бюджеты миллиарды рублей. Не тяготит ли лидеров Абхазии опека Москвы, учитывая, что Сухуми пытается наладить контакты на международном уровне? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Они, конечно, никогда об этом публично не говорят и не скажут насчет того, что их здорово стеснила вот эта вся ситуация 2008 года. Они самостоятельно делали какие-то достаточно здравые шаги для расширения своих международных контактов, а конфликт августа 2008 года сразу же свел, в общем-то, эти контакты к контактам только с Москвой. Тем не менее, они стараются продолжать многовекторную внешнюю политику, делают это достаточно грамотно, стараясь не раздражать Москву, но и сохраняя свои интересы. Мне кажется, что если говорить вот об Абхазии, то произошла некая инверсия в взаимоотношении с Москвой по сравнению с тем, что было до 2008 года. До 2008 года, очевидно, большая часть симпатий Москвы была на стороне Южной Осетии, так получилось. Потому что в Абхазии в 2004-2005 годах прошли президентские выборы по сценарию, который для Москвы был нежелательным. И отношения с пришедшей к власти абхазской командой строились не совсем так, как, видимо, хотелось в Москве до 2004-2005 годов. А после того, как произошел август 2008 года, стало выясняться, что команда в Южной Осетии, которую Москва всеми силами поддерживала, в которой не было никаких политических проблем, которую Москва сама сформировала и провела к власти, она оказалась совершенно коррупционной и неэффективной, а те люди, на которых так искосо смотрели в Абхазии, абхазские руководители, наоборот, оказались вполне нормальными и эффективными менеджерами, никаких скандалов, во всяком случае, с воровством денег, выделяемых России на послевоенное развитие, в Абхазии не происходит, это очевидно. В Южной Осетии происходит совсем наоборот. И мне кажется, что теперь Абхазия в фаворитах, хотя до 2008 года был наоборот. Это, в общем, логично, потому что Абхазия достаточно перспективная сама по себе территория. Там есть куда вкладывать деньги, и я думаю, что ее ожидает, в общем, вполне нормальное будущее. Южная Осетия действительно каменный мешок, и никаких нету предпосылок для какого-то самостоятельного экономического развития, поэтому она, видимо, будет таким жорном продолжать висеть на шее государственного бюджета Российской Федерации. А России предстоит еще целый раунд очень сложный решения проблем с югоосетинскими кадрами, потому что под тем менеджментом, который там есть по факту, но уже практически невозможно, и мне кажется, что в Москве это, скажем, все лучше понимают.
Таково мнение обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова. Как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему можно в интернете, на нашем форуме, на интернет-сайте «Свободы» www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители Челябинска. Опрос подготовил Александр Валиев.
Отношение не может измениться к любой войне. Можно сделать выводы, но отношение, оно как было, так и есть. Любая война – это всегда плохо. Я поддерживаю политику нашего президента в этом плане, что, скорее всего, пока не будет смены руководства Грузии, то вряд ли можно рассчитывать на какие-то хорошие отношения и вообще что-то менять.
Конфликт был спровоцирован Грузией и правительством США для того, чтобы проверить, скажем так, боеспособность. Наша страна здесь была в любом случае права, и я считаю, что все-таки нужно было нашим десантникам дойти дойти до Тбилиси, забрать господина Саакашвили на допрос к нам куда-нибудь на Лубянку.
Оно измениться не может, потому что погибли мирные граждане. И я не понимаю вот эту вообще мотивацию, почему Грузия напала, да, с каких целей. И самое... такой не очень хороший осадок остался, что до сих пор мировая общественность думает, что это была агрессия со стороны России.
Очень отрицательно отношусь, потому что жалко то, что пострадали мирные жители, а вот эти вот показательные выступления Саакашвили, скорее всего, были нужны для Запада. То, что они напали так на Осетию, это ужасно просто. Очень жалко людей, очень жалко, что все так получилось.
Из-за чего все начинается? Из-за амбиций политиков, церков наших мелких, правильно же? Каждому хочется вылезти и показать себя. Хорошо, если у этого человека нормальная голова и нормальный разум. А если как у него, у Саакашвили. Таких людей, честно говоря, в власти допускать нельзя. Друзья там в Грузии живут, с детьми туда ездили, было все нормально, допустим, да? А сейчас попробуй в Грузию поехать, наверное, вот так, спокойно, чтобы никогда не проедешь. И уже желание-то особо вот, туда ездить, даже отдыхать нет.
Ну, к войне я к любой отношусь очень отрицательно, потому что я всегда за мир, люди должны быть в мире, жить в мире. Не знаю, смотрела телевизор, смотрела все эти передачи и как бы сделала вывод, что Грузия Грузинская сторона виновата. Вообще войны не люблю и стараюсь поменьше про них смотреть.
Что произошло в Осетии, я считаю, это, конечно, Россия тут, конечно, не виновата, но она сделала все необходимое, чтобы показать правду. Конечно, если танки поехали по дорогам, и просто людей видели и стреляли в них. Но что произошло, то произошло. Вот. Но считаю, что Россия, конечно, здесь не виновата.
Отношусь отрицательно. Люди там нормальные есть. Я считаю, что мирное население тут ни при чем. И нужно быть лояльным. Но когда убивают наших ребят, я как мать двоих детей, сыновей, тоже говорю, что я бы так просто не осталась в стороне.
Так челябинцы отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Свобода в полдень». Накануне в Выборге открылся кинофестиваль «Окно в Европу». В основном конкурсе 11 картин российских режиссеров, как отмечают в жюри, в программе много дебютов. На церемонии открытия кинофестиваля побывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Можно было бы сказать, что погода не испортила церемонию открытия, если бы не то, что часть гостей должна была прилететь из Москвы самолетом, а вынуждена была выехать автобусом и, конечно, опоздала. Но выборжане этого не знали, они видели привычную картинку, а именно шествие от гостиницы «Дружба» до кинотеатра «Выборг-Палас», несмотря на одновременную, между прочим, телевизионную трансляцию матча «Манчестер Юнайтед-Челси», народу собралось много. На улице с присутствием Петра Первого. Вообще не сладко, конечно, пришлось костюмированному артисту в такую жару. Так вот, в его присутствии зачитали обращение к фестивалю президента Российской Федерации, сыграли гимн, огласили воздух троекратным «Виват» и вошли в кинозал. Там отдали дань годовщине Дня Победы, показали военную хронику, поздравили трех жителей города, ветеранов, а потом вызвали на сцену Людмилу Гурченко и сделали слепок с ее руки для Аллеи Славы. Все это длилось не более получаса, и еще несколько минут продолжалось представление нового фильма Веры Сторожевой «Компенсация». Это не конкурсная картина, просто фильм открытый. И давайте послушаем, что говорит режиссер.
Поскольку это криминальная драма, и поскольку есть там преступление, и есть некая загадка сначала, я не буду раскрывать все карты. Я хочу сказать, что это замечательная история, где герой Гоша Куценко встречается со своими дочерьми, которых он когда-то оставил в провинции. У него другая семья, другой ребенок. И вот это прошлое его настигает и как бы призывает к ответу. Это немножко другой жанр по сравнению с остальным моим кино. Но в то же время это увлекательная, живая, быстрая история. Гоша Куценко у нас в другом качестве, нежели мы его привыкли видеть. И главные героини, три девочки, между которыми происходят главные события. Так немножко путанно, но загадочно.
В фильме речь идет о страшной месте двух дочерей отцу, ушедшему от их мамы к другой женщине. К сожалению, как это часто бывает в российских фильмах, жанр не выдержан, он вихляется между криминальной драмой, комедией и чем мелодрамой. И если в исходное событие, например, фильма можно поверить, то уже в то, как развивается действие, нельзя. В картине есть эпизод, когда маленькая героиня играет на виолончели, а ее юный партнер-скрипач нещадно фальшивит, и бедная девочка в слезах убегает со сцены. По меткому замечанию кинокритика Игоря Перунова, что-то подобное произошло с самим фильмом. Фальшь восторжествовала на экране, хотя сама тема, заявленная в сценарии, изначально казалась интересной и очень жизненной. Таковы результаты первого дня фестиваля «Окно в Европу».
Что-нибудь можете нам рассказать о картинах основного конкурса?
Пока мы только знаем, что в списке, в афише есть картина Станислава Говорухина. Она будет показана в первые же дни фестиваля. И что очень-очень много дебютов. Ну, собственно говоря, это совершенно естественно, потому что, ну, есть такой негласный, что ли, девиз фестиваля «Российское кино. Прогноз на завтра». И вот, скажем, на маленькой пресс-конференции перед открытием фестиваля Армен Медведев, президент фестиваля, говорил именно о том, что очень надеется, посмотрев вот эти все фильмы, сделанные молодыми режиссерами, прогнозировать вот это самое завтра. Пока, честно говоря, фильмы эти видели, конечно, только отборщики, и сложно судить о том, что и как будет. Ну, на самом деле, здесь же все не ограничивается конкурсом игрового кино, здесь есть и конкурс анимационных фильмов, и конкурс документальных фильмов. И есть еще такая программа «Выборгский счет». Но вот пока то, что мы видим в расписании этого «Выборгского счета», это практически все фильмы, которые мы видели летом в Сочи на Сенотафе. Но это не конкурсная программа, в смысле не для жюри. Ее будут оценивать зрители.
Из Выборга с кинофестиваля «Окно в Европу» передавала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Ну а нашу программу продолжат новости экономики.
Быстро растущие цены на зерно на мировых рынках ставят под угрозу прогнозы по инфляции в России на текущий год, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Согласно действующей оценке правительства, темпы роста потребительских цен в 2010 году должны составить от 6,5% до 7,5%. По данным Федеральной службы статистики, инфляция в России в июле составила 0,4, за 7 месяцев года 4,8, а в годовом исчислении, то есть к июлю 2009 года, 5,5%. Государственная компания «Российские железные дороги» прекратила погрузку зерна на экспорт в адрес всех грузоотправителей со всех железных дорог страны. В конце прошлой недели правительство России ввело временный запрет на экспорт из страны зерна и муки, который будет действовать с 15 августа до конца текущего года. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель легковых автомобилей, сегодня возобновляет производство после недельной остановки, связанной с аномальной жарой. Сообщается, что время простоя, продолжавшегося со 2 по 8 августа, будет оплачено в соответствии с Трудовым кодексом в размере 2/3 среднего заработка сотрудника. В 2010 году «АвтоВАЗ» намерен продать 583 тысячи автомобилей, почти на 70% больше, чем годом ранее. По планам, к 2020 году объемы продаж вырастут до 1 200 тысяч автомобилей ежегодно. Центральный банк России со вторника вводит в обращение модифицированную банкноту достоинством 1000 рублей с новыми признаками защиты. Как сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, эта мера, как ожидается, позволит резко сократить количество фальшивых купюр такого номинала, на долю которых сегодня приходится 95% всех выявляемых подделок. Предполагается, что замена основной части старых 1000-рублевых банкнот на новые произойдет в 2011 году. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 26 июля по 1 августа выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 15 копеек, или по текущему курсу примерно 74 американских цента. Рост цен на бензин в рознице был отмечен в 26 региональных центрах страны, тогда как в 52 они остались на прежнем уровне. Курс доллара на сегодня 29 рублей 86 копеек, на 7 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 24 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в условиях аномальной жары и смога от подмосковных пожаров в два раза возросла смертность. По данным МЧС, часть лесных и торфяных пожаров в российских регионах удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху сегодня дает свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая на юге Афганистана. Сегодня при взрыве мины погиб военнослужащий США. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио «Свобода» главные темы дня.
Дым Отечества. Хроники российских пожаров и борьбы с ними.
Комментарии экспертов.
Волонтер Павел Ломовцев о двух типах помощи погорельцам.
Право автора.
Питерская планка. Журналист Ольга Серебряная о новой старой жизни северной столицы.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Рубрика «Книга» в программе «Свобода в полдень». В Чехии опубликована книга, посвященная истории круга Байкальской железной дороги. Чтобы написать ее, автор Вацлав Турек совершил два путешествия по этой железнодорожной ветке. С автором книги встретилась корреспондент «Радио «Свобода» в Праге» Александра Вагнер.
«Кругобайкалка. История Транссибирской железной дороги на побережье Байкала». Так называется книга, посвященная одной из старейших железнодорожных веток в Иркутской области. На обложке книги фотография одного из 38 тоннелей. На заднем плане виден живописный берег озера Байкал. Несмотря на то, что публикация небольшая по объему, в ней около 100 фотографий. В основном изображения тоннелей, каменных галерей, мостов и виадуков, так как Кругобайкальская железная дорога уникальна инженерной сооружениями. Ее автор Вацлав Турек, путешественник, который каждый год отправляется в Россию.
Первый раз я приехал в Россию в 2000 году. Тогда я покорил гору Эльбрус на Кавказе. Мне очень понравилось в этой стране, и я задумался, какую ее часть посетить в следующий раз. Сначала я отправился в путешествие по Камчатке, а после этого поехал на Байкал. Информацию о Кругобайкальской железной дороге я нашел в интернете и решил проехать ее всю. Впечатление были настолько сильными, что я вернулся туда через год, чтобы более детально изучить эту трассу, проехать на поезде и пройти пешком отдельные участки, а потом все это описать. Когда я был там впервые, я не планировал писать книгу, но по возвращении домой понял, что эта железная дорога стоит того, чтобы посвятить ей отдельную публикацию. Я начал собирать дополнительную информацию, а на следующий год снова отправился в эту область, чтобы сделать фотографии, необходимые для задуманной мной книги. По возвращении в Чехию я занялся ее составлением.
В своей книге вы пишете, что не только ехали в поезде, но также ходили вдоль трассы пешком. Расскажите об этом.
Я путешествовал в общем вагоне не туристического, а так называемого передающего поезда. Передающим его называют потому, что он перевозит провиант и местных жителей. Этот поезд я выбрал, чтобы быть ближе к живущим в этой области людям, чтобы пообщаться с ними в пути. Когда я разговорился с пассажирами, они посоветовали, что лучше всего по Кругобайкальской железной дороге ехать в грузовом вагоне, что из него удобнее фотографировать окрестности, природу. Оттуда открывается лучший вид, и я, конечно, решил попробовать проехать часть пути в грузовом вагоне. На одной из остановок я даже попросил машиниста, чтобы он пустил меня в локомотив. Он согласился, и я смог увидеть эту трассу с другого ракурса. Не сбоку, а спереди, фотографировать в пути. В конце путешествия один из отрезков, 10 километров, мы прошли пешком.
Вам удалось найти какую-то новую информацию, которая до этого не публиковалась?
На чешском языке информации об этом железнодорожном пути я не нашел вообще. То, что мне удалось найти по-чешски, это опубликованные в интернете впечатления о путешествии, а вовсе не фактический материал. Я решил не описывать свои впечатления о путешествии, а сосредоточил внимание на истории и особенностях возведения этой железной дороги, начиная от изыскательских работ, в ходе строительства и заканчивая современностью использования в туристических целях. В Чехии об этом еще никто не писал. Я рассказал, как при строительстве применялась взрывчатка, а самое интересное, интересная информация, как мне кажется, связана с использованием рабочей силы. Несмотря на то, что все другие отрезки Транссибирской магистрали строились при участии ссыльных рабочих, этот отрезок, по крайней мере, вначале возводился наемными рабочими, среди которых было много иностранцев, в частности, итальянцев и других. Непосредственно русские рабочие в самом начале строительства были в меньшинстве.
Многие чехи путешествуют по России. В последнее время публикуются путеводители и книги. С чем, по вашему мнению, связан этот интерес?
Насколько я знаю, чешские туристические агентства организовывают туры по озеру Байкал, поэтому интерес к этому району России достаточно велик. Во время путешествия я встретил на Байкале еще 5 чехов. Думаю, нам хорошо известна именно эта часть России, потому что неподалеку воевали белочехи, члены чехословацкого корпуса, хотя многих привлекает сюда в первую очередь природа. Для меня лично решающим был вопрос общения. Я понимаю русский язык и владею разговорными фразами, позволяющими мне объясниться. Это единственный иностранный язык, который я знаю. Русский я учил в школе и таким образом нашел ему применение.
Сейчас вы работаете над публикацией о Байкало-Амурской магистрали. Когда вы задумывали первую книгу, вы решили, что будете специализироваться на железнодорожной тематике?
Я написал одну книгу о железной дороге, а потом подумал, почему бы не написать еще одну. Железной дорогой я интересуюсь с детства. В Чехии сеть железнодорожных путей очень густая. Правда, до того, как я приехал на Байкал, не думал, что железная дорога станет основной темой моих книг. Сейчас вот работаю над публикацией книги о Байкало-Амурской магистрали, а в будущем, может быть, расскажу чешскому читателю и о Транссибирской.
Вацлав Турек рассказывал о своей недавно опубликованной в Чехии книге «Круга Байкалка. История Транссибирской железной дороги на побережье Байкала». Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Шотландии проходит национальный год еды и питья. Празднования, посвященные традиционной шотландской кухне, продлятся до мая 2011 года. Цель шотландского правительства – продемонстрировать, что Шотландия не только край завораживающей красоты, но и родина уникальных кулинарных традиций и благородных напитков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Незадолго до объявления в Шотландии 2010 года годом еды и питья, Международная ассоциация гастрономического туризма ICTA провела глобальное исследование уровня кулинарной культуры европейских, американских и азиатских стран. Рейтинг Шотландии оказался одним из самых высоких. Она заработала 79 очков из 100 возможных. При этом учитывалось качество продуктов питания, уровень высокой кухни, уникальность кулинарных традиций и качество ресторанного бизнеса. В маленькой Шотландии 15 ресторанов, удостоенных звезд Мишлена, больше, чем во многих превышающих ее по площади французских департаментах. 2 мишленовских ресторана можно обнаружить даже на прилегающем к Шотландии острове Скай. Из столь высокого гастрономического статуса региона и родилась идея стимулировать развитие гастрономического туризма с помощью фестивалей еды и питья, которые в течение года пройдут по всей Шотландии. Ну и, конечно, немалую роль на этих празднествах будут играть дегустационные дни виски. Более 120 шотландских винокурен представят около 250 сортов этого знаменитого напитка, производство которого в Шотландии теряется в глубине веков. Сами шотландцы уверены, что именно в Шотландии можно лучше, чем где-либо в Британии, вкусно поесть и хорошо выпить. Исполнительный директор компании Event Scotland, главного организатора года еды и питья Пол Маклоклин в интервью Радио Свобода говорит об особенностях современной шотландской кухни.
Самое знаменитое шотландское традиционное блюдо – это хаггис и таттис. Хаггис – это фарш из овечьего рубца с ячменем и специями, который запекается в овечьем желудке. Таттис – это картофель, который подается в качестве гарнира к хаггису. Популярны бифштексы, мясные пироги и жаркое. Нипс и таттис – брюква с картофелем – подается в качестве гарнира или отдельного блюда. Шотландское меню обычно не включает риса и пасты. Эти продукты попали к нам относительно недавно. На нашу кухню сейчас оказывает влияние международная кулинария. Итальянская и французская кухни стали у нас частью повседневности. Индийская и китайская кухни также очень популярны.
Пол Маклоклин подчеркивает экологическую чистоту шотландских продуктов и называет виски, рыбу и морепродукты главными статьями шотландского экспорта.
У нас высокая международная репутация в связи с шотландским виски. Шотландское виски – это исключительно шотландский продукт. Наши виски присутствуют на рынках всего мира. Недавно у нас побывала большая группа покупателей из России, которые закупили большие партии морепродуктов, говядины и баранины. У шотландского мяса очень высокая репутация не только в Британии, но и во всем мире.
По мнению Пола Маклоклина, Шотландия обессмертила себя производством виски, самым главным своим национальным напитком, без которого не обходится шотландское застолье. Виски – предмет гордости шотландцев. Экспорт скотча ежегодно приносит британской казне 2 миллиарда фунтов.
Когда люди во всем мире заказывают в баре виски, они говорят: «Мне скотч, пожалуйста». Это означает «мне виски». Слово «скотч» стало синонимом слова «виски». Бренд шотландского виски законодательно охраняется в Британии с 1909 года. Наши виски по закону выдерживаются не менее 3 лет, но чаще всего лет 10-12. Ассоциация шотландского виски следит за тем, чтобы в мире под видом шотландского виски продавался только подлинный продукт. Настоящее шотландское виски должно быть дистиллировано и выдержано только в Шотландии. Характерно, что крупнейшим рынком шотландского виски является Франция. Во Франции за один месяц продается больше виски, чем французского коньяка за год.
Говоря об особенностях шотландской кухни, Пол Маклоклин не устает подчеркивать, что она является неотъемлемой частью шотландской национальной идентичности.
Шотландцы очень гордятся своим наследием. Они заботятся о том, чтобы у них в меню всегда были именно шотландские продукты. Они не только предпочитают все шотландское, но и интересуются происхождением продукта, его производителями, их репутацией, историей производства, гордятся его шотландскостью и его качеством.
Говорил исполнительный директор шотландской компании Event Scotland Пол Маклоклин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», час прессы, смотрим телевизор. Справедливость на РЕН-ТВ. Как известный адвокат стал телеведущим, как скандальная тема превращается в социальную, как делается новое популярное ток-шоу на РЕН. Об этом ведущая программы Анна Качкаева будет беседовать с Андреем Макаровым, ведущим программы «Справедливость». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Торф прогорает на глубину 1,5-2 метра. У нас есть шанс.
Из вчерашнего дня здесь совершенно невменяемое уже состояние.
Ветер, обрушившийся на Литву, в корне выворачивал деревья, срывал крышу домов, погибли 4.
Мы осуждаем насилие, которое привело к этому трагическому происшествию.
Она пришла на выручку народам Южной Осетии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».